Привет, друзья, меня зовут Владимир. Я сегодня послужу ведущим этого нашего собрания. Хочу напомнить, что значит, выключай микрофон, это лучше для всех, качество записи будет лучше. Вот, чат не засоряем смс-ками. Вот, тот человек, который хочет высказаться, ставит 3 единички в чат, и это будет значить, что он хочет задать вопрос. Вот, спикерит у нас сегодня Женя. Насколько я помню, у нас вторая традиция. Давайте для начала помолимся и приступим.
Давайте.
Боже. Дай мне разум, дай нам разум и душевный покой принять то, что мы не в силах изменить. Мужество изменить то, что мы можем изменить, и мудрость отличить одно от другого. Ну, собственно, все, Жень, тебе слово.
Ага. Женя, алкоголик, всем привет, ребят. Вторая традиция у нас сегодня. Спасибо, Володь, что напомнил. Значит, как у нас эта традиция звучит? Вторая традиция. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет, любящий Бог, каким он может выражать себя в нашем групповом сознании. Наши лидеры всего лишь облеченные доверием исполнители. Они не приказывают. Традиция вторая, но аналогично вытекает из первой. Вытекает каким образом? У нас с вами в первой традиции, если мы помним, да, что основная идея заключается в том, что ради общего блага каждый член группы должен умерить свои личные амбиции для того, чтобы просто служить частью общего механизма. То есть нести свою часть бревна, а не тянуть одеяло на себя. Вот. Не пытаться быть главным во всем этом. Но здесь возникает первый парадокс в традициях. Вот первый парадокс заключается в следующем. Но если у нас все умеряют свои собственные амбиции, то возникает вопрос. А как же тогда быть с лидерством? А как быть с тем, что нам все-таки нужны руководители? Ну, руководители не в полном этом смысле слова, типа ответственных директоров. Нам нужны руководители, как любой человеческой людям, ну, как группе, собравшейся вместе, ну, нужны лидеры, которые, ну, в чем их функция? Ну, здесь все зависит от задачи группы, да, там, если это боевое подразделение, что должен кто-то ясно отдавать приказ, например, да, потому что в ряде случаев людям нужна четкая, понятная, ну, такая вот конкретная директива, буквально по шагам расписанная. Кто-то должен сдать инструктаж, кто-то должен дать направление действий, кто-то должен связать исполнителя с ресурсами, там, наградить, поблагодарить, покритиковать, посмотреть за соблюдением регламентов. И вне какого-либо руководства человеческое общество, оно вообще превращается в инертную массу. И поэтому в любой, даже хаотично собравшейся группе, ну, например, оказались люди на необитаемом острове, и таких социальных экспериментов, кстати, было очень много. Вот. Ну, когда людей собирали вместе и смотрели, что из этого получается. Ну, и история изобилует примерами, когда, например, люди, потерпевшие крушение, оказывались там на плоту. Вот этот случай Эдди Рикенбакера приводится в книге «12 шагов, 12 традиций». Там люди, попавшие на необитаемый остров и так далее. То есть, где бы люди ни оказались вместе, объединенные каким-то общим контекстом, ну, например, катастрофой, обязательно в группе выделяется лидер, который помогает каждому. И сейчас, минуту, у меня, прошу прощения, домофон звучит.
Кто там? Открываю.
Я прошу прощения, у меня там ребенок пришел со двора, позвонил в дверь. О. Друзья, в общем, сейчас я мысль свою закончу. Человеческое общество не может существовать без лидеров. Вот, в противном случае группа просто становится нефункциональной. Вот. И, в общем, вопросы лидерства с самого начала в анонимных алкоголиков стояли, ну, если не остро, то, по крайней мере, такие вопросы задавались. А кто будет руководить, кто управлять, кто главный? Вот. И несмотря на то, что это объединение, основанное на духовности, но, тем не менее, в группе всегда есть лидеры, люди, которые, хотя бы это ведущие собрания. Да, человек, который будет модерировать процесс, предлагать всем там, вот сейчас помолиться, а сейчас что-то почитать и предлагать кому-то высказаться и так далее. Вот. Должен быть человек, который возьмет на себя чуть больше ответственности. Вот. Найдет помещение, например, откроет его, разложит там, бумаги для ведения собрания, расставит стулья. Ведь, собственно, как правило, кто выполняет все эти функции в семье? Родители. Вот. Родители – это те люди, кто отвечает за благополучие семьи. Поэтому лидер – это тот, кто, в общем, чем отличается вообще лидерское мышление от обыденного, от обычного человека? Лидер мыслит в категориях группы. Вот. А, собственно, если обычный человек мыслит себя индивидуумом в группе и в лучшем случае старается понять свое место в ней, да, то лидер – это человек, у которого чуть больше ответственности. Он мыслит в категориях того, как быть группе, какие результаты для группы, каким образом группе, собственно, выжить, спастись, найти корм, победить противника и так далее. Собственно, вот в любом животном сообществе, в стае есть лидеры, вожаки, которые, собственно, определяют, где стаду пастись, а когда убегать от волков. Вот. Но я все это говорю для того, что понятие лидерства, оно не придумано людьми, оно природно для нас. Вот. Но проблема в том, что для алкоголиков тема лидерства, она чрезвычайно болезненна. Вот. Ну, во-первых, вот я, например, как алкоголик, я человек постоянно ущемляемый, ну, если не в правах, то в самолюбии это точно. Вот. И вот это вот постоянное ощущение себя проигравшим, лузером на задних ролях, ну, потому что обделался, на работу не пришел, да, напился, вот, и ходишь потом, тебя все ругают, на пьяную комиссию вызывают, тут узнают, что ты в наркологии лежал, опять день прогулял. Вот. Очень трудно иметь уважение в обществе, если ты настолько нестабилен, настолько непредсказуем, или, скажем, предсказуем, но в самых худших ожиданиях, то, что обычно с алкоголиками. Ну вот, собственно, понесло его, опять он с ним это началось, как это происходило со мной. Вот. И когда мы приходим в АА, по крайней мере, это было со мной, вот, у меня сразу появилось желание отыграть все проигранные очки. Вот место, где я смогу самореализоваться. Вот место, где я получу достаточно уважения, признания. Вот где меня будут слушаться. И я, конечно, начинаю тут... Вы понимаете, как ведет себя алкоголик? Ну, по крайней мере, это опять же было со мной. Вот. 3 дня не пьешь, уже нос задрал. Уже ходишь гоголем. Уже, собственно, к тебе не подойди. Уже начинаю там домашних получать. Ну, вообще, это смешная такая манера немножко. Вот, что стоит алкоголику протрезветь, и он уже начинает во всем разбираться, всем давать какие-то указания, вот, объяснять, как надо жить, жену учить, как хозяйство вести. Почему мы это делаем? Ну, потому что в глубине души понимаем, что мы, в общем, не состоялись как личности. Нас никто не слушает, нас никто не уважает. Все время это драма, да, кто глава семьи? Почему меня не уважают как мужчину? Почему меня не до конца ценят? Каждый из алкоголиков, вот, собственно, если я вот делаю 4-й шаг, я обязательно вижу, что самолюбие – это то, что у меня страдает чаще всего. И вот с этим больным самолюбием, а еще особенно, если я пришел пораньше, у меня есть право растопырить пальцы и рулить. Вот. И я начинаю рулить. То, что, собственно, со мной произошло. Потому что я, например, вел собрание чуть ли не на второй или не на третий раз посещения группы. Тогда все только начиналось. В общем, новички быстро становились старичками. Вот. Я очень быстро почувствовал себя в своей тарелке, ну и, собственно, начал рулить. Вот. Я не буду сейчас говорить, хорошо или плохо я рулил, но очень часто я вел себя достаточно директивно, потому что, ну, с анонимными алкоголиками беда в следующем, то, что каждый из нас в какой-то момент начинает претендовать на лучшие знания этой программы, на лучшее понимание традиций, на лучшее понимание принципов, там, шагов и так далее. Вот, поэтому иногда про шаги и принципы трудно говорить, потому что ну, каждый из нас, кто хотя бы по разу прочитал книгу, а даже и не читавший книгу, ну, где-то, наверное, опять же, может, не всегда это открываю, но считаю, что уж он-то понимает эти вещи лучше остальных. И даже спикеры мне нравятся те, которые говорят те мысли, которые совпадают с моими. Да, вот это умный человек, потому что он говорит правильно. Вот это, конечно, немножко смешно. Вот. Другое дело, что то, что в лидерство ВА изначально приходят ну, далеко не самые здоровые люди, зачастую, вот, бывают, конечно, исключения, вот, часто может приводить к тому, что группа попадает в зависимость от этого лидера. Вот, и, ну, вы знаете, как говорят, каков поп, таков приход. Вот, то есть получается такая история, когда... Ну, группа как бы является отражением фантазии лидера о том, какая должна быть группа. Вот мне сейчас буквально сейчас вот в Костроме сейчас вот я живу, и здесь на группе, у группы юбилей был 14 лет, я там ездил, то есть выезжали мы там на природу, вот, и я разговаривал с кем-то из старичков, и мне рассказали про человека, который одно время ходил на группу, и часто конфликтовал с остальными. Вот. И он как раз претендовал на один из тех, кто претендовал на роль лидера. Вот. И он говорил, группа должна быть другой. Эта группа собирается в подвале. А группа должна быть в большом помещении. Большие светлые окна. Чтобы сюда прийти хотелось снова и снова. Чтобы здесь был свет, здесь была благость. А у вас подвал и какой-то депресняк. Вот. Ну, и вот в этом смысле у каждого лидера, наверное, есть какая-то своя история или своя какая-то картинка, какой должна быть группа, чтобы на нее захотелось прийти. Вот. И вот это иногда, ну, эти мысли иногда могут быть достаточно хороши. Вот. Но подчас это может быть и очень болезненные фантазии. А иногда они бывают странными. Потому что я видел лидеров, у которых прям есть четкое понимание, что группа это прежде всего досуг. Что вот группа – это место, где хорошо, если мы, например, еще будем, например, читать стихи, если у нас будут творческие вечера, если мы будем доклады друг перед другом делать. Ну, то есть формат такого клубного общения. Будем пить чай, варить варенье. Вот. Но я бывал на таких группах, где вот эта вот клубная деятельность, она постепенно подменяла собой все то, что вот мы называем программой «А». Вот. Почему это происходит? Ну, не потому, что группа плохая, потому что раньше всех пришли лидеры с этими идеями. Вот. Ну и как-то вот они сумели вокруг себя там, собрать людей, внушить им или как-то убедить их в том, что это и есть правильный подход, апеллируя к четвертой традиции, что каждая группа самостоятельная и так далее. Вот. Но это я уже не говорю о том, что сильная зависимость от лидера может привести к тому, что группа может развалиться. Но вот опять же мой пример. Там, в течение 3,5 лет группа собиралась у меня дома. Я считал, что это вообще самая лучшая группа в Москве. Вот. А потом мы развелись с женой, я съехал с этой квартиры. И через 2 или 3 собрания группа перестала собираться. Вот. Ну, потому я там был председатель, я там был казначей в этой группе, я вел почти все собрания, и мне казалось, мы делаем очень правильно. К нам даже приходили американцы туда, на эту квартиру. Вот. Я всем вот пытался, вот посмотрите, правильно, вот посмотрите, ведь у нас хорошая группа, ведь вам нравится, как проходят наши собрания. Вот. Мне очень хотелось услышать похвалу и одобрение, и я ее всегда вот прям вылавливал между строк, что это действительно. И когда мне говорили, вы знаешь, был на твоей группе, мне кажется, это вообще лучшая группа, мне так понравилось ваше собрание, ну я просто вот таял от счастья, мне так нравилась вот эта похвала, она меня окрыляла. Возможно, этим я и жил частично. Хотя, ну, я не отрицаю, что в этой группе мы читали шаги, традиции, изучали литературу, у нас были очень долгие собрания, там, мы ходили, там, делали 12-й шаг. В принципе, это была группа, мы даже участвовали в форумах. Но группа была завязана на одного лидера. Как только я переменил место дислокации, люди перестали собираться. Некому, я никому не передал эту ответственность. Не было выращено людей, которые также готовы были вкладываться в служение. Вот. И это говорит о том, что если лидер очень яркий и его очень много на группе, группа находится в зависимости, потому что если лидер, например, заболевает, умирает, не дай бог, или там просто начинает пить, потому что он алкоголик, Вот. Для группы это может быть колоссальным ударом. Она просто может это не пережить и развалиться. Вот. И поэтому, да, и Билл говорил о том, что традиции должны прежде всего защищать от лидеров, от своих, от тех, у кого есть хоть какие-то властные амбиции, кто хочет играть какую-то особую роль, вот, которая часто выдается за служение. Вот. Поэтому традиции написаны таким образом не для того, чтобы кому-то что-то разрешить, или кому-то что-то запретить. Традиции написаны таким образом, чтобы определить роль лидера в группе. Вот. И роль эта, как я понимаю, вот для меня сегодня она такова, что прежде всего лидер, конечно, лидер необходим. Он выполняет крайне полезную работу. Более того, Билл написал целую статью о том, каким должен быть лидер, и описал на нескольких страницах прям положение, да, что лидерство, статья называется «Лидерство ВА – насущная необходимость». Вот, ее, собственно, можно почитать в книге «Отзрослеет», эту статью. Вот. Сейчас, минутку. Тебе помощь какая-то нужна? Что сделать? Сейчас, минуту. А это ты все забираешь?
Нет, я только одну пачечку. Я сам достану.
Хорошо, достань, Федюнь. Давай. Может, ты сначала переоденешься?
Я уже помыл руки.
Майку вот эту сними сначала, футболку.
Ладненько. А ты?
Федюнь, не мешай мне, пожалуйста, ладно? Угу. Я сейчас говорю с людьми.
Хорошо.
Давай.
Это уже помочью.
Ну вот. Пока побудь в комнате, ладно? Федь, все.
Только мне нужно выбросить.
Давай, выбросай.
Откроешь.
Открой. Давай. Все, иди. Алло. Алло, меня слушают еще кто-нибудь? Похоже, никого нет, уже не осталось.
Конечно, конечно, мы ждем.
Да, хорошо, продолжаем. Вот. Поэтому, собственно, портрет лидера у нас очень хорошо описан Биллом. Вот. Он говорит о том, что мы не можем превратиться в группу, в которой никто не выполняет лидерских функций. Вот. И он даже описывает, что из собой представляет хороший руководитель. Кстати, на мой взгляд, статью вполне можно использовать для подготовки управленческих кадров. Да, там, и если там цитировать какие-то вещи, ну, если помните, да, что делает хорошее руководство? Разрабатывает планы, разрабатывает направление работы, генерирует идеи, направленные на улучшение нашего сообщества и его обслуживания. Вот, что консультируется, прежде чем принимать какие-то решения, советуется с группой. Вот. Старается помнить, что хорошие планы и идеи могут исходить, ну, от любого человека в группе, даже если этот человек, например, новичок. Вот. Старается не перекладывать свою ответственность на других, но при этом готов делиться властью и делегировать полномочия, то есть распределять свое служение. Да? При этом готов, с одной стороны, не прогибаются под стихийным и неуправляемым большинством, которое может быть неправо просто в силу того, что плохо информировано и возбуждено. Вот. И при этом готов следовать голосу группового сознания. То есть хороший лидер – это такой человек баланса. Да? Вот. С одной стороны, следует определенному четкому пониманию, да, вот некой внутренней правде, но при этом не держится упорно за свое мнение, а все-таки слышит голос здравого смысла. Вот, готовы, с одной стороны, к взаимной уступке и идти на компромисс, да, но при этом твердо стоит на своем убеждении относительно спорного вопроса, пока вопрос не разрешится, если он действительно убежден в этом. Вот. Поэтому хороший лидер может даже остаться в меньшинстве на рабочем собрании. Вот. Другое дело, что он не прогибает группу под себя и не уходит вот в эту детскую обиду, что вот его не послушали, там, с ним не согласились, а ведь он предлагал хорошие идеи. Вот. Ну и исходя из этого, если читать эту статью Билла, то тут понимаешь, что и хороший лидер – это не идеальный человек, но это зрелый человек. Это достаточно взрослый человек, чтобы уже, скажем так, проработавший многие болячки своего алкоголизма, вот, как в частности там обидчивость или высокомерие, да, вот, и готовый вместо того, чтобы управлять и властвовать, быть просто обслуживающим персоналом, но при этом нести на себя ответственность. Потому что для меня, вот, я уже приводил этот пример, лидер на группе – это лучший, ну, как бы, родитель, лучший пример. Потому что, с одной стороны, родитель распоряжается ресурсами, определяет там всякие стратегические планы для семьи, планирует там отдых, покупки, принимает решения, несет ответственность, в том числе и за косяки детей, да? Вот. И при этом оказывает поддержку, кормит, убирает, стирает. То есть родитель на себе несет огромное количество обслуживающих функций. Вот. И при этом является человеком, который принимает конечное решение. Вот. Потому что, кстати, вот эта вторая традиция, она легла в основу, скажем так, у нас, если помните, есть принципы всемирного обслуживания. Вот. Вот по большей части в основу этих принципов легла вторая традиция. Потому что роль лидера изначально была прописана именно этой традицией. Вот. И эта роль заключается в следующем. Лидер нужен. Лидеры есть на группе. Да? Слово лидер так и звучит. Лидер, а не просто там обслуживающий персонал. Но при этом он работает на группу. Он исполняет некие служебные функции, которые группе необходимы. И лидер не может приказывать ни группе, ни кому-то из членов группы. Но при этом, опять же, интересный баланс. У лидера есть право на решение. Мы, если будем с вами изучать принципы обслуживания, мы потом увидим, что в пределах своих полномочий лидер может принимать решение. Вот. Ну, при условии, что он потом отчитается перед группой. Вот. Поэтому, если, например, человеку поручена какая-то, ну, не знаю, например, человек на группе отвечает за связь с лечебными учреждениями, и он планирует эту работу, он не согласует каждый свой шаг с группой, но он на рабочем собрании говорит о том, что он сделал и какие решения были приняты. Вот. Иначе наши рабочие собрания могут превратиться в бесконечное обсуждение. Вот. Ну, человеку доверено определенное полномочие. То есть это как, опять же, у нас в принципах говорится о том, что если есть ответственность, то она должна соответствовать полномочиям. То есть человек может в рамках этой ответственности и что-то решать. И это тоже важно. Ну, я сейчас, чтобы это не было таким запутанным, мутным, скажем так, я приведу пример. Вот есть, например, ведущие группы, ведущие собрания. Ну, на каких-то группах это постоянные люди, вот, закрепленные, например, за днем. Я вот на группе «Домашний очаг» у нас в Костроме, вот, там каждый день ведет какой-то конкретный человек. Да, иногда люди меняются, да, но есть ответственные за день. Вот, и это определяется рабочим собранием. Например, группа собирается 7 дней в неделю, у каждого дня есть свой ответственный. И вот когда человек, которому доверено, например, на месяц вести собрание там, в пятницу, этот человек обладает определенной властью в рамках доверенных ему полномочий. С одной стороны, он обслуживает группу, то есть он выполняет полезные функции. Он приходит раньше, открывает дверь, достает там нужную литературу, возможно, там стулья там как-то ставит. То есть делает какие-то полезные вещи для того, чтобы собрание в принципе состоялось. Да? Вот, потому что это ответственный за день. Дальше начинает вовремя собрание. Вот смотрите, что такое начать вовремя собрание? Это позвонить в колокольчик и ровно в 7 часов начать что-то говорить. И в данном случае, например, когда он звонит в колокольчик, это уже директивное действие. То есть неважно, опоздал кто-то, не опоздал. Ему говорят, вот у нас тут какой-то важный человек, там спикер из Москвы опоздал. У нас есть правила. И человеку доверено вести собрание и начинать вовремя. Поощрять надо тех, кто приходит вовремя, а не тех, кто опаздывает. И мы начинаем вовремя. Вот. И это зависит как раз от лидера, его ответственность. И более того, если на группе, например, кто-то будет мешать ведению собрания, ну, ведущий может сделать замечание и быть достаточно директивным вплоть до того, что может попросить человека удалиться с собрания, как вот на том случае, который мы разбирали с вами в первой традиции. То есть власть лидера может быть достаточно велика, но в любой момент группа может если вдруг лидер начинает выходить за рамки своих полномочий, вот, или, например, кого-то оскорбить в своем порыве, позаботиться о группе, группа, любой человек из группы может поставить его на место и сказать, знаешь, парень, ну как-то ты можешь как-то выбирать выражение. Хотя я таких вещей не слышал, но я видел очень эмоциональных ведущих, поскольку долгое время сам страдал от излишней запальчивости, да и до сих пор меня заносит, даже сейчас. Вот. Ну и в любом случае, если группе не нравится, как лидер справляется со своими обязанностями, его могут на рабочем собрании просто переизбрать. Вот. Хотя чаще всего, если человек в процессе выздоровления, он слушает критику, принимает это и готов дальше следовать за групповым сознанием. Вот. И вот если мы посмотрим брошюру «12 традиций в иллюстрациях», мы увидим здесь такую историю, небольшую, рассказанную в комиксах, что сначала маленький человечек говорит: вот теперь, когда меня избрали секретарем, я покажу этой группе, что такое настоящее лидерство. Дальше он немножко выше стола становится сидящими, и он утверждает: есть только один способ, и я расскажу вам, какой именно. Дальше этот человечек еще больше вырастает. Более того, мы возьмем наши деньги, организуем фонд, а управлять им буду. А дальше вырастает такая фигура улыбающаяся, большая, вот, из группы. На ней написано «групповое сознание». Прижимает этого человека к полу, у того ноги становятся гармошкой. Вот, и групповое сознание говорит: осади-ка, парень. Вот. И вот человек равного теперь размера со всеми остальными сидит и так смиренно говорит: спасибо, а теперь не обсудить ли нам работу по программе? Вот. То есть он групповое сознание ставит лидера на место, и он действительно становится инструментом группы. Но вот этот баланс лидерства и группового сознания, он еще более ярко у нас будет представать в концепциях, в принципах. Потому что там у нас возникнет вопрос отношений, например, попечителей и конференции, делегатов конференции и групп, которые прислали этих делегатов. Вот. Есть такой, например, интересный принцип, четвертый, это право на, не четвертый, а третий принцип, право на решение. Вот. Ну вот в конференции, например, как эта вторая традиция интересно работает, группа посылает делегата на конференцию, вот, чтобы участвовать в работе группового сознания. Но группа не наделяет человека заданием голосовать по какому-то вопросу определенным образом. Или скажем так, если группа наделяет человека задачей голосовать определенным образом, она посылает не делегата, она посылает посыльного с заранее сформированной концепцией, заранее сформированным мнением. Вот. И он лишен права быть гибким в групповом сознании. Да? На самом же деле, если мы принимаем именно власть группового сознания, то мы с групповым сознанием принимаем решение. То есть группа, делегат, который приезжает на конференцию от группы, не отстаивает свои местечковые интересы, а вместе с конференцией приходит к решению, поднимая руку на голосование так, как ему подскажет его совесть, его выздоровление и Господь Бог в его собственном понимании. А потом об этом решении докладывает уже на группе и рассказывает, к чему пришла конференция. Я как раз вот в этот раз на майской конференции видел, каким потрясающим образом это групповое сознание работает. Как принимается решение на месте и насколько в этом много правды. Но, к сожалению, такая модель не работает в недуховном сообществе, то есть в мире в целом. Вот. К сожалению, вот если у нас речь идет о политических всяких вещах, то обычно делегаты уже с заранее сформированной позиции идут для того, чтобы отстоять там волю своей партии или волю своих, или интересы своих регионов. И часто эта путаница и ВАА тоже происходит, как было там на 23-й конференции, когда делегаты пришли уже с заранее заготовленным решением для того, чтобы убрать людей из офиса. Вот. Ну, а, собственно, если вернуться, друзья, к делам группы, то, собственно, что мы сейчас получаем? Что лидеры – это люди, которые, безусловно, группе необходимы. Что лидеры – это те люди, кто обладает, ну, естественно, доверием группы. Откуда доверие складывается? Из готовности этой группе служить, делать что-то для нее. Вот. Но плюс ко всему, если у людей достаточный уровень выздоровления, не срок, а качество выздоровления. Хотя есть такие страховочные еще сроки, когда, например, раньше определенного срока не рекомендуется посылать человека на конференцию делегатам. Вот. Раньше определенного срока не рекомендуется вводить человека в состав там региональных советов, да, что есть срок, при котором вообще служение разрешено человеку, чтобы он с ним ответственно справился. Но опять же, вот на группе «Домашний очаг» у нас раньше 3 месяца вам вообще не дадут служить. Вот, потому что 3 месяца вам надо все-таки войти в программу, начать ходить, понять, зачем вы здесь, ну, собственно, что тут вообще происходит и что мы тут делаем. И только через 3 месяца, если ты изъявишь желание, тебя допустят голосовать, ну, в смысле, предлагать свою кандидатуру на служение. Вот. И удивительная эта история, когда я смотрю, как у нас в группе люди, желая попасть на первое служение, там говорят, я хочу мыть полы, например, да, и люди кидают в шляпу бумажки и вытягивает ведущий, и там из 5 человек одна бумажка только попадает, ну, как в лотерее. И человек радуется, когда ему служение достается. И этих служений достаточно много. Вот. И вот в моем понимании, каждый человек, кто берет на себя определенное служение, он уже обладает определенными лидерскими функциями, потому что он проявляет чуть больше ответственности в этой группе. Он уже готов работать для этой группы. Это знаете, как опять же в семье, когда ребенок подрастает, вот пока он совсем маленький, собственно, его надо очень сильно контролировать. Там смотришь, там вот ребенок 5-летний у меня пошел там на улицу, смотришь в окно, как он там с горки катается, и периодически поглядываешь. Вот. Но у него уже есть там некая своя зона ответственности. Там, ну, например, выпил компот, поставь чашку в этот самый, вот, в раковину, вот, или там в судомойку. Вот, или там убери клетку за морской свинкой и так далее. Ну, то есть какая-то зона ответственности своя у ребенка. Вот. И с того момента, когда ребенок начинает делать полезные вещи для семьи регулярно, на уровне ответственности. Вот с этого момента можно считать, что этот ребенок повзрослел. А вот единственное условие, он должен это делать добровольно. То есть он должен делать это из понимания того, что это важно. И взрослость ребенка в семье определяется уровнем ответственности, который он берет на себя. Вот уровнем ответственности, уровнем вложения, что ли, скажем, в семью. Вот. Ну, я, конечно, даю несколько идеальную ситуацию. Вот. В жизни оно немножко, может быть, идет с перекосами. Вот. Но если вы хотите понять, насколько взрослый ваш ребенок, ответьте на вопрос, какую ответственность он несет за вашу семью. И все станет на свои места. Вот. И то же самое в группе происходит, что новички становятся лидерами тогда, когда они готовы как по-взрослому нести ответственность за порученное дело. Вот. Вот почему служение является такой важной частью выздоровления. Мы все время как-то немножко мистифицируем эту историю. Типа, надо служить, потому что надо служить, потому что без служения нет выздоровления. Все просто. Если ты служишь, ты взрослеешь. Все. А проблема всех алкоголиков – это незрелость, инфантильность. Это жить на всем готовом. Это ни за что не отвечает. Это, ну, как-то пришел на собрание, там, посидел, в лучшем случае 10 рублей в шляпу кинул, пошел, там, чаю попил и все, обслуживающие помоют чашку, ничего страшного. Вот до тех пор, пока человек живет на группе таким образом, ну, он, в общем, в позиции ребенка находится. Он гость, он пассажир. Как только человек начинает брать на себя определенную ответственность, он уже начинает взрослеть. Он уже начинает входить вот в эту самую, вот как бы сказать, здоровую часть группового сознания. Потому что он уже отвечает за благополучие своей группы. Вот. Но мы с вами, когда будем говорить о третьей традиции, мы с вами вернемся к этому вопросу о членстве группы, о роли лидеров, опять же, о том, кто может, кто не может, и так далее, и так далее. Вот. Ну, еще немного, собственно, о сути группового сознания, потому что вот эта формулировка, что высший авторитет, любящий Бог, каким он должен выражать себя в сознании, в нашем групповом сознании, очень много путаницы в этих словах, очень много разночтений. Вот. Ну, просто не очень, во-первых, понятная формулировка для слуха российского. У нас нигде в таком виде не присутствует групповое сознание. Это вне нашего опыта. Единственное место, где мы можем столкнуться с этим, это анонимные алкоголики. И поэтому это кажется немножко странным, и мы все время на это, ну, как бы, навязываем свои собственные модели, свою собственную картинку. Вот. А что такое Бог, который выражается в групповом сознании? Это должен быть какой-то общий Бог? Нет, наша литература говорит о другом. Что когда мы говорим о Боге, мы говорим о Боге в вашем личном понимании. Нет никакой групповой концепции. Если бы у нас была групповая концепция Бога, то мы были бы сектой или религиозной группой. Но мы не религия. Именно потому, что в ВА нет общей концепции. Она у каждого своя. Что же такое Бог, который может себя выражать в групповом сознании? Ну, знаете, я сейчас просто зачитаю цитату из моей любимой брошюры «12 традиций в иллюстрации». Вот. Здесь, на мой взгляд, наиболее ясно отражена эта идея. И лучше я прочитаю, как это написано в литературе, одобренной конференцией по обслуживанию, чем буду интерпретировать. Однако ни конференции, ни советы не могут приказывать ни группе, ни ее членам. Тогда все-таки кто же тут главный? АА является духовным движением. А поэтому в качестве высшей власти здесь выступает такое духовное понятие, как групповое сознание. Его голос слышен, когда хорошо информированная группа собирается вместе, чтобы принять решение. Результат опирается на нечто большее, чем на простую арифметику, чем на простой подсчет «все за и против». Комментирую, о чем тут речь. Важные вопросы не принимаются групповым сознанием простым большинством. Вот это очень важное правило, что если вопрос серьезен, должно быть как минимум две трети людей, которые высказываются за или против. Да? Это важный момент, потому что очень часто ошибочные решения или решения не очень дальновидные, не очень полезные для сообщества, принимались предыдущими конференциями без этого принципа. Там, например, 30, там, один голос был за, а 28 там, против, допустим. Вот. И вот при таком соотношении мы говорили, большинство приняло. Нет, по сути, это решение не могло быть принято в таком соотношении. Это решение, которое отправляется на доработку, потому что голоса разделились примерно поровну. Вот. И здесь манипуляция одним голосом вообще ничего не решает. Две трети голосов по важному вопросу. Вот. И Билл всегда говорил, что надо любой вопрос обсуждать достаточно тщательно. Нам некуда торопиться. Есть вещи, которые могут стоить трезвости очень многим людям. Поэтому есть, если мы не готовы, оставим пока вопрос. Давайте займемся теми вещами, которые нам понятны. Вот. И вот дальше о чем говорится. Идее меньшинства также уделяется серьезное внимание. А как быть по поводу меньшинства серьезного внимания? Но если у вас идет у нас идет голосование на рабочем собрании, и голоса разделились, и все-таки две трети оказались за, а треть, например, против, да хотя бы один человек, как это вот было сейчас на майской конференции, ведущий собрание спрашивает, а есть ли меньшинство? Есть, один человек против. Хочет ли высказаться представитель меньшинства? Да, я хочу высказаться. И меньшинство встает и объясняет свою позицию. И вы знаете, как бывает? Я свидетель этого. Вот со мной это была история на 23-й конференции, опять же. Когда я оказался в меньшинстве, ну, я сейчас не то, что я, но это просто история из моего опыта. Вот. Вопрос касался там, в общем, бухгалтерии фонда, вот, в которой я ничего не понимаю. Я просто задал, я вот в меньшинстве остался, говорю, ребят, ну скажите, здесь есть профессиональные бухгалтеры, кто понимает вообще что-то в бухгалтерии? Ну и ни одна рука не поднялась. Я говорю, ребят, ну мы сейчас пытаемся решать профессиональные вопросы, не обладая вообще нужными компетенциями. Как мы можем за это голосовать? Вот. И ведущий после этого спросил, вы настаиваете на переголосовании? Я сказал, ну я хочу, чтобы мы переголосовали. И после переголосования результат был другим. То есть меньшинство может влиять на ход событий при условии, что мы признаем право меньшинства. И это, кстати, право подтверждается гарантиями конференции. Опять же, когда мы будем изучать принципы, мы с вами это увидим. И этот принцип также работает на группе. Хотя бы один человек остался в меньшинстве. Если хочет, пусть выскажется. Если настаивает, давайте переголосуем. А дальше уже... Как Бог даст, потому что вот групповое сознание и выражается в том, как подняли руки представители этого группового, выразители этого группового сознания, то есть наши лидеры. Вот. То есть люди, которые заняты в служении. Вот. И дальше задается вопрос, а как же быть по поводу того надоедливого субъекта, который вечно считает, что он никогда не ошибается? Лучше будет прислушаться. Может, именно в этот раз он действительно прав. Если же он все-таки ошибается, то при условии, что он помнит как первую, так и вторую традиции, он поступит в соответствии с решением группового сознания. Вы знаете, вот мне очень нравится этот принцип, когда очень часто на собрании групп, где я служил, очень часто ситуация складывалась, ну, скажем так, не в мою пользу. Ну, я же тоже из тех людей, которые считают, что лучше понимают эти традиции. Подчас у меня просто кровь в жилах закипала от того, как мне казалось, неправильно сейчас принимается решение. Вот. И я оставался в меньшинстве, и, ну, фактически драл глотку, срывался на дискуссию. Иногда очень трудно оставаться в цивилизованных рамках. Поэтому нужен очень спокойный ведущий обычно для рабочих собраний. Вот. Такой, знаете, человек уравновешенный. Вот. И часто получалось, что группа принимала не то решение, как мне казалось. Мне ничего не оставалось, потому что один из моих первых спонсоров всегда говорил следующее. Женя, помни, группа всегда права. Даже если она не права, она все равно права, потому что это групповое сознание. И групповое сознание теперь отвечает за это решение. Ты не можешь менять групповое сознание. Ты можешь высказывать мнение, делиться опытом и быть готовым служить, чтобы выполнять решение группового сознания. И тебе надо либо уйти с этой группы, если ты не часть этого группового сознания, либо смиренно выполнять то, о чем группа тебя попросила. Выполнять те поручения, которые тебе даны. Ты не можешь быть умнее всех этих людей. Даже если ты пришел там на 20 лет раньше. Это правда. Вот. Сейчас я это вижу. Вот. И для меня, например, вот опять же, вот Костромская группа «Домашний очаг» – это очень хороший пример, где с одной стороны есть лидеры, которые берут на себя ответственность, с другой стороны есть общее групповое сознание, которым нельзя командовать. Которая вот и является выражением духа шагов и духа традиций. Вот. И поэтому, ну, в общем, наверное, высшая мудрость этой традиции второй в том, что нет командиров, но есть лидеры, которые берут на себя ответственность и которым группа доверяет принимать ответственные решения. И опять же, по поводу которых эти лидеры отчитываются перед группой, но при этом группа их не критикует и не наказывает. И при этом группа может попросить лидера освободить это служение и попросить другого человека, если он хочет заняться служением. Но при этом групповое сознание не может никого наказать. Вот все время мы ищем такой баланс. Потому что этот баланс, он не может быть в рамках правил, в рамках законов. Мы не создаем здесь большого каких-то барьеров и ограничительных рамок. Мы все время просим Бога участвовать в наших делах. Вот. Кстати, заканчивается вот эта статья, касающаяся второй традиции, в 12 традициях, в иллюстрациях, именно этой же мыслью. Давайте вспомним наши первые собрания. Незримая сила, которую мы ощущали в этих комнатах, будучи еще новичками, и есть то самое групповое сознание. И она была вполне реальной, приглашающей и не устанавливающей никаких барьеров из правил. Ну, вот, наверное, все, что я хотел сказать по второй традиции. Вот. Если есть какие-то вопросы, я буду рад ответить. Спасибо.
Да, спасибо тебе, Женя. Друзья, у кого есть вопросы, 2 единички, 3 единички в чат, пожалуйста. Да, Вадик, пожалуйста.
Привет еще раз всем, Вадим Алкоголик.
Привет.
Вот, Женя, вот там где-то в руководстве, вот я просто не помню, то ли это в районе того места, где вторая традиция, то ли это немножко не там. Обсуждается, что иногда групповое сознание может колыхнуть, вот, и в этом случае роль лидера все-таки каким-то образом брать на себя, ну, ответственность, противоречить групповому сознанию, которое именно вот в настоящий момент существует. Mm-hmm. Вот. Ну, когда вот эмоциями захлестывается группа. Вот не мог бы чуть-чуточку про это сказать, вот в чем тут суть?
Mm-hmm. Ну, насчет в чем тут суть, я могу только догадываться, но Слова там такие, что это вот как раз в статье, я не помню, где это еще, но это в статье, что лидерство – насущная необходимость, лидерство в ОА. Там вот говорится про лидера, что он восстает против стихии, чтобы изменить ситуацию к лучшему, всячески прибегая как к полномочиям, так и к убеждению. Вот. И твердо стоят на своем убеждении относительно спорного вопроса, пока он не разрешится. Вот. То есть... В частности, роль лидера иногда это твердость и последовательность. Вот. И вы знаете, есть несколько лидерских стилей. Ну, в общем, они там фактически в любой школе управления изучаются. Вот. Есть модель авторитарного лидерства. Вот. Это авторитарное лидерство, оно, это такая четкая директива. И это лучше всего работает в условиях армии, там, не знаю, на кораблях, потому что там идет четкий приказ, и он должен безукоснительно исполняться. Вот. А, ну, скажем, на корабле матросы не дискутируют, каким курсом плыть, это решает капитан. Вплоть до того, ну, и у капитана есть высшие полномочия, вплоть до того, чтобы расстрелять паникера на борту. Вот. Ну, ВА, понятно, это не сработает, потому что любое авторитарное лидерство сразу накатывается, натыкается ВА на... жесткое сопротивление или саботаж. Ну, мы просто попробуйте в стаю котов запрячь и заставить их куда-то идти. Мы же все алкоголики, каждый сам по себе. Здесь это не прокатывает. Вторая модель – это демократичный подход, когда мы все вещи решаем совместно. Вот. А в этом смысле, конечно, гораздо ближе к демократии. Вот. Но это не чисто демократическая система. Вот, потому что у нас нет никаких, мы стараемся все-таки избегать всякого политиканства, вот, мы не это самое, не набираем себе сторонников для того, чтобы за нас голосовали и так далее. Вот. Ну и вообще в плане демократии это сам по себе институт, но не самый совершенный, мягко говоря, просто пока человечество до лучшего ничего-то не додумалось. Вот. Есть еще либеральный подход, когда лидер немножко такой, знаете, снизу, а группа выше его по статусу. Ну, так бывает, например, для руководителей творческих коллективов. Но это вообще не про нас история. Вот. Важно, есть какая вещь. Вот. Очень часто лидер, человек, который служит, попадает в ловушку такой, вот знаете, дешевой популярности, когда нужно следовать за мнением группы все время и удовлетворять любые решения. Вот. Или же он является вот этим заложником большинства. И Билл как раз пишет об этом, что большинство часто бывает неправым, особенно когда оно раздражено и плохо информировано. Вот если вот сильное много эмоций по какому-то вопросу и мало информации, часто создают некую однозначность восприятия. Вот. Ну, я совершенно недавно там слышал, как один человек, там, хайл офис, фонд, говорят, что там воры сидят. На какую информацию он опирается, я не знаю, но говорит он очень убедительно и ярко. Вот. И в этом случае группа может вообще быть сбитой с толку, а просто отсутствием информации. Вот. А иногда группа бывает так заражена эмоциями, что она начинает лидеру говорить, что ты делаешь, да нафига. Вот. Я очень часто, например, слышу такие истории. У меня, например, есть один спонсируемый, с которым мы достаточно давно уже общаемся. Мы там по книге, по шагам, традиции с ним прошли. Он очень активен в служении у себя. Но в целом в его городе уровень выздоровления оставляет желать лучшего. Он там ведет за собой одного-двух человечков. А в остальном, ну, вот пока ситуация относительно там, сейчас она немножко изменяется, но все равно она достаточно инертная. И на группе много так называемого балласта. Людей, которые особо ничего не делают, но погундеть или там по это самое, повыступать, вот они всегда гораздо. Вот. И, например, встал вопрос об седьмой традиции, каким образом ее расходовать. Вот. И там вот пошел базар на тему, а давайте мы сейчас там юбилей устроим, шашлыка купим, там, газировки, поедем, снимем там турбазу, пригласим там певцов, там еще чего-то. Ну, там всякие идеи были. Вот. Он говорит, ребят, ну вообще эти деньги не наши, эти деньги, которые нам нужно отдавать на то, чтобы печаталась литература, чтобы там информация была в больницах. Ну, его там чуть помидорами не закидали. Вот. Понимаете? И что ему нужно было делать? Соглашаться с групповым сознанием, говоря, ну ладно, ребят, раз групповое сознание решило, то я, пожалуй, согласен с вами. Вот. Группа всегда права в том смысле, что группа имеет право делать все, что решит. Да? Но это не значит, что нужно отказываться от своей точки зрения. Вот. Он остался в меньшинстве и сказал, что, ребят, я считаю, что это неправильно, мы совершаем ошибку сейчас. Вот. Мы сейчас очень эгоцентричны. Мы ведем себя как алкоголики, которые просто проедают, пропивают заработанные деньги. Вот это не наши деньги. Мы их собираем на спасение жизни. И он был один, но он остался в меньшинстве. Вот. Но как он рассказал, потом к нему подошел человек и сказал, я увидел, что такое программа. Я согласен с тобой. Вот. Ну вот в результате там вот образовалась некоторая группа людей, которые вот именно таким образом смотрят на вещи. Нет никакой войны, нет никакого разделения. Хотя иногда трудно избежать излишнего эмоционирования. Но на мой взгляд, если как-то у вас есть некое ясное и четкое убеждение, продиктованное вам пониманием, вашим опытом, пониманием шагов, традиций, и это не совпадает с решением группового сознания, мы можем ясно и спокойно об этом говорить, твердо оставаясь на своей позиции. Либо, собственно, можно создать свою группу с этим. Вот. Ну, то есть нужно оставаться маяком для людей, которые все-таки выздоравливают. Потому что я еще раз хочу напомнить, большинство не является для нас с вами основанием для принятия решения. Вот. Это большинство может ошибаться. Вот. И иногда... Вы знаете, Билл был против большинства, был в меньшинстве, когда, например, доносил свои традиции. Вот. Очень часто идеи лидеров сначала принимаются в штыки, а потом через какое-то время люди говорят, ну да, это было правильно. Вот. Поэтому, собственно, вот в моем понимании, это как раз речь о том, что нам нужно сохранять верность внутреннему пониманию. Вот. Возможно, мы не правы, время покажет. Вот. Не знаю, ответил ли я, Вадим.
Да, ответил, Жень, спасибо. Ну, да, я услышал. Спасибо.
Угу. Может быть, я много не о том говорил, потому что тема лидерства, она меня вообще занимает. Это для меня и профессионально интересно, и ВА это интересно, соотношение лидера и группы. Мне всегда интересно находить вот этот баланс, вот это состояние, в котором ты никем не управляешь, и при этом ты лидер. Вот. Угу.
Друзья, еще вопросы есть какие-нибудь? Жень, ну позволь я без единичек. Но я о своем, вот, по-прежнему. Если бы ты говорил о второй традиции не с алкоголиками, а просто с людьми, из социума, с улицы, что бы ты сказал? Я имею в виду, опять же, прикладное значение традиции и принципы, заложенные в этой традиции. Ну, коротко.
Угу. Ну, тут все просто. Лидер – это взрослый человек, зрелый человек эмоционально. Вот. Это человек, который готов нести ответственность за благополучие группы. В этом смысле мне часто приходится использовать эту традицию, когда, например, я общаюсь с руководителями в бизнесе, ну, не со своим руководством, а, например, веду какой-то обучающий процесс для руководства. И я им не говорю, что я это беру из старой традиции, но это мое внутреннее понимание. Вот. Потому что скажем, вторая традиция, она учит меня таким очень простым вещам, что мы уже говорили об этом, да, что лидер – это человек, который мыслит групповыми категориями. Вот. Он уже говорит не про «я», а про «мы». Он говорит не «от мы», а заботиться об этом мы. Лидер – это родитель, который заботится о своей семье. Он уже не ищет, как бы благ в этой семье урвать. Как бы с этой коровки побольше молочка надоить и при этом меньше сделать. Да? Он уже думает про то, как коровке домик построить. Вот. И вот это кардинальным образом отличает лидера от, в общем, человека, который... Вот сейчас скажу немножко таким более научным языком. Есть объектный подход, а есть субъектный подход. То есть объектный подход – это когда вам ставят задачи, вам ставят планы, вам платят зарплату, вас награждают, вас мотивируют. То есть вы некий объект воздействия. И это всегда позиция человека, который мыслит с точки зрения получить больше, сделать меньше. Да, если у вас субъектный подход, вы субъект этого бизнеса, субъект этой группы. Субъект — это означает, что вы ставите планы, вы думаете о прибыли, вы думаете о благополучии для этой группы в целом. Вот, вот собственно, вторая традиция – это про то, что изначально лидер – это человек, который думает о своей группе в данном случае, вот, или о своем предприятии с точки зрения его благополучия и благополучия людей, которые это предприятие составляют. Да? Вот, и при этом, при всем, он готов слушать людей, которые с ним не согласны, искать новые решения, быть готовым сменить свою точку зрения и признавать свои ошибки, но при этом оставаться принципиальным, если внутри есть убеждение, что все-таки так это так, и при этом не драть горло, ну и так далее. Вот. В семье для меня это с одной стороны, конечно, лидерство — это прежде всего ответственность. Это просто вот не гундеть, пойти помыть посуду, подмести пол, сходить в магазин, сделать что-то полезное. Ну, быть готовым подставить плечо, не пытаясь детей своих там. Ну, просто, если, скажем так, я вот часто встречаю, как это сказать, отход от этой традиции, когда на группе ведущий говорит: ну, ребята, нам сейчас нужен казначей, почему никто не хочет служить, ну, это же наша группа, ну, вот этот плач Ярославны не работает. Вот. Это будет работать только если, ну, например, или старый казначей воспитает нового казначея, то есть посадит своего спонсируемого или кого-то из тех, кто выздоравливает. Или когда один из людей, кто с хорошим выздоровлением, так называемым, да, вот он с хорошей трезвостью, он может просто подходить лично и говорить: Петя, ты знаешь, мне кажется, ты уже готов. Подумай, вот, не взялся ли бы ты за это. Интересно ли тебе это будет? Подумай, это всего там на 3 месяца. Попробуй себя в этом. И группе полезно, и ты для себя новый опыт получишь. Вот такой адресный подход, он дает гораздо больше результат, чем вот эти пустопорожние призывы на группу. Что вот надо, что-то там, чего-то. Вот. Ну, опять же, это только одна из моделей. И в семье такая же история. Бесполезно выносить мозг подростку, что он не моет за собой посуду. Вот. Ну, все, что я делаю, я просто мою посуду. Терпеливо мою посуду, и все. Вот. И в какой-то момент, ну, я вижу, что человек встает и тоже моет за собой чашку. Вот. Ну, то есть лидер — это человек, который ведет личным примером, а не личным занудством. Вот.